Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программа ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – итоги 2009 года глазами россиян. Какие события были для жителей страны самыми важными? Кого они называют «человеком года»? Какие надежды связывают с новым 2010 годом? Со мной в студии социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. И по телефону участие в программе принимает академик Николай Шмелев, директор Института Европы Российской академии наук. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. И, уважаемые слушатели, я вас тоже попрошу ответить на вопрос, какие события года были для вас самыми важными, неважно, в личной жизни, в общественной, в жизни страны или в жизни мира. И с таким же вопросом я обратилась к слушателям на нашем форуме в интернете. Какое событие 2000 года было для вас самым важным? Вот что пишет Николай из Боровска. «Пожалуй, самым важным для меня в минувшем году было то, что дочь встретила молодого человека, которому она нравится и который нравится ей. Хидельбергерин из США. Самыми важными для меня были два события. Моя дочь окончила университет и получила работу в Китае. Личные события. И президентом стала Обама. Общественное». Борис из земли обетованной. «Самым главным для меня в 2009 году было пребывание около недели в реанимации в больнице и выход оттуда с помощью медицины. Пью каждый день не менее 100 грамм и надеюсь на лучшее». Вячеслав из Коломны. «Две недели с палатки в районе Севастополя. Посетили Херсонес, Инкерман, Балаклаву, Бахчисарай. О каждом месте можно долго рассказывать, а сам Севастополь ни с чем не сравнить. Живая история». Евгений из Лос-Анджелеса. «Лично для меня самым значительным, самым радостным было получение американского гражданства. Объяснить словами невозможно». Татьяна из глубинки России. «Для меня главным событием уходящего года было завершение кровопролитной борьбы с системой или режимом, в результате чего потерян бизнес, но я жива и готовлюсь к встрече Нового года». Миша из Москвы. Лена Исенбаева убедительно доказала, кто чемпион на самом деле. Это для меня было главным событием. А также Миша мечтает о главном событии 2010 года. Это возвращение спорта и Винокуровых на радио «Свобода». Он просит, пожалуйста, будьте милосерднее к тем, кто помимо политики интересуется и спортом. Без подписи сообщения. Самое главное событие – смерть Егора Гайдара. Как будто с юностью простился. И скептик пишет. Для меня лично выход на пенсию, к сожалению, довольно нищенскую. В остальном событий очень много, очень разных. Определиться не могу, какое важнее. Но общее позитивных сдвигов стало намного меньше, негатива все больше. И практически везде. Уважаемые гости, прошу ваши комментарии. Борис Владимирович, что привлекло ваше внимание в этом списке событий? Ну, в основном они личные, правда.
Ну, вот это и характерно. Надо сказать, что и по данным наших опросов Левада-центра, лучшее, что было в прошедшем году, как считают россияне, это семейные радости. И это то, что происходило на уровне семьи. И для России это вообще очень характерно в последние годы. Чем дальше, тем больше. Вот как бы разрыв этого общегосударственного официального уровня, он всегда существует в сознании россиян, и они придают ему большое значение. Но параллельно идет собственная семейная жизнь, и главные события происходят там. То, что стало больше негатива, меньше позитива. Ну да, взрывы, катастрофы и подобные события на протяжении последних, собственно, всех нулевых лет всегда входили так или иначе в список главных событий года, но на этот раз они просто стали первой пятеркой главных событий, это события катастрофические. Смерть Гайдара. Россияне восприняли это довольно прочувствованно и глубоко. В целом до 40% выразили свою печаль и сожаление. Примерно столько же, ну, как бы без особых чувств встретили известие о смерти Гайдара. Возможно, в связи с этим, но думаю, что не только в связи с этим, заметно увеличилась позитивная оценка гайдаровских реформ. До 40%, около 40%, считают, что они были, даже если и болезненны, то необходимы, или вот без них просто нельзя было обойтись. Вот примерно такой комментарий.
И Николай Петрович Шмелев, что привлекло ваше внимание из сообщений прозвучавших наших слушателей?
Наверное, У каждого свои радости, свои печали, поэтому про личное, так сказать, настроение ваших слушателей мне не хотелось бы высказываться, а вот по поводу общественных, так сказать, событий за последний год, ну, я бы начал бы с позитива, кончил бы с негативом. Но позитив все-таки, что ни говорите, а мы каким-то образом выжили. Все-таки был очень тяжелый год, и были большие шансы рухнуть в очередной раз. И мы все-таки выбрались. Второй момент, который мне бы хотелось отметить, это то, что не только потому, что это совпадает с декларациями нашего президента и других, так сказать, наших лидеров, а то, что кажется в российском обществе, все глубже и глубже укореняется понимание того, что Россия нуждается во второй промышленной революции или в третьей, не знаю, какие номера их ставить. Но что тот поток, в котором мы жили последние 20 лет, он все идет под гору, а не в гору. И мы можем... Перспективы впереди очень не радужные, если мы вот это самое слово «модернизация» не насытим какой-то реальностью. Все-таки экономическая структура и экономический механизм страны необходимо перестраивать, и, ну, а, соответственно, и всю жизнь, и политические, и юридические, и культурные, так сказать, аспекты. Ну, в общем, тревога национальная, тревога, что нам нужна какая хотите, революция, не революция, это дело не в языке, а дело в том, что нужно переходить на какую-то другую линию развития, иначе мы в тупик можем войти, в национальный тупик. Вот, этот момент я бы хотел отметить. А из такой, из общей политической жизни, я все-таки очень высоко ценю, хотя тут трудно торопиться и сказать, что все это свершилось, но вот ту некую наметившуюся договоренность с Соединенными Штатами в области стратегических ракет, это исключительно важный шаг, шаг, который при всем при том, он, в общем, делает нас нормальными партнерами. Конечно, у нас бездна претензий к друг другу. Российское общество, конечно, никогда не забудет ни Югославию, ни Ирак, ни нарушенное слово о том, чтобы не расширять НАТО на восток и так далее. У американцев есть к нам претензии, начиная от Ирана и кончая наших, так сказать, наших отношений с той же Грузией. Вот. Но все это было, есть и будет в том или ином варианте. Но вот в самом капитальном, самом главном, что мы сдвинулись с места и через какое-то время подпишем документ. Документ, который толкнет весь мир к тому, чтобы задуматься о сокращении. Ведь там и есть и Англия, и Франция, и Китай. И вот ту толпу порядка 20 государств, которые либо втихаря имеют уже ядерное оружие, либо вот-вот может сделать. Хотя, да, еще Индия, Пакистан. Вот. Тоже подтолкнет направление все-таки разоруженческой линии, а не того, чтобы вот накапливать ядерное оружие.
Спасибо, Николай Петрович. Я напомню, что по телефону участие в программе «Общественное мнение» принимает директор Института Европы Николай Шмелев, а рядом со мной в студии социолог Борис Дубин. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода, которую ведет Вероника Баде. И, Борис Владимирович, вот по вашим наблюдениям, понимание вот этой необходимости модернизации, о которой говорил Николай Петрович, укрепилось действительно в общественном сознании в минувшем году?
Ну, я думаю, что оно укрепилось в основном под влиянием, конечно, очень сильной и такой с напором риторики первых лиц. Россияне в целом при очень сдержанном и даже таком недовольном отношении к власти в целом, тем не менее, к оценкам первых лиц, к их словам, интонациям прислушиваются, и это не могло не сказаться. Беда, мне кажется, в другом, в том, что у большей части российского общества нет хоть какого-то понимания о том, что это за модернизация, которая предстоит стране, и в целом отношение большинства россиян, вообще говоря, к любым изменениям, а уж особенно, не дай бог, революционным, вот, вообще говоря, чрезвычайно настороженное, и я бы сказал, даже напротив, ну, такое отрицательное. Характерно еще вот что. При том, что главными лицами страны и главными людьми года являются политики, в целом интерес к политической сфере у россиян сегодня чрезвычайно невысокий, а что касается столичных жителей, так просто очень низкий. Характерно, что, в общем, совсем недавние по времени выборы в местные законодательные собрания, в частности, в Мосгордуму в Москве, несмотря на то, что события недавние, недавние события, как правило, вроде бы запоминаются лучше, они не были сколько-нибудь важны для россиян в целом и для москвичей в частности. И еще даже до начала этих выборов порядка 60% наших респондентов говорили, что не видят в этих событиях никакого особенного смысла и не собираются за ними следить и в них участвовать. Так что композиция настроений и установок такая довольно противоречивая, и все-таки общая тенденция, это скорее тенденция к адаптации, привыканию к ситуации, чем сознательная и продуманная, сколько-нибудь глубокая установка на серьезные институциональные реформы.
Вот интересно, что Николай Петрович Шмелев, все-таки касаясь итогов года, заострил свое внимание на процессах позитивных, в отличие от россиян, в чье поле зрения в основном попали, как я понимаю, катастрофы. Об этом чуть позже. Сейчас давайте послушаем голоса, записанные корреспондентом «Радио Свобода» Ариной Муратовой. Какие события в вашей жизни и в жизни страны были главными в 2009 году? На вопрос отвечают жители города Снежинска.
Но было все отлично. Отпуск провел в Петербурге. Мне очень понравилось. С любимым человеком. Кризис власти в стране. Чувствуется какая-то тревожность. Идем в какой-то тупик.
Основным событием – это активная работа государства и Русской Православной Церкви в антиалкогольной, антинаркотической проблеме. Для семьи моим двум внучкам исполнилось по году.
В семье у меня было хорошо. Внучка закончила институт, поступила на работу. Положительных на уровне России, по-моему, даже нет. Правительство не может взять в свои руки правление. Толком. У них все получается больше на словах, чем на деле. Гесса Яншушинская. Погубили столько людей.
Сын стал ездить на автомобиле, права получил. Пенсию добавили мне. Тоже радость. И урожай собирали, и в лес ходили. Ну, на стране каждый день что-то все сообщает не очень хорошее. Вот президент обещает все что-то получше, получше. Может, и будет получше.
Гибели много очень в этом году людей. Друг у нас погиб в Перми, когда вот сгорели люди. Получается, из-за халатности вышестоящего начальства.
У нас лето очень веселое было. Мы много ходили купаться. В стартах Надежда еще золотую медаль получила. Там бег на короткие и на длинные дистанции. Ролики, велосипед, коньки, лыжи. Прыгаю, метаю.
Внучка родилась. Дети работают. Мы на пенсии отдыхаем. Все нормально. С Украиной счет у нас не лады. А так бы, если все было бы хорошо, так бы и веселее жить было бы.
Для меня этот год свадьбой, наверное, моей. Весело, дружно, на уровне страны. Ничего особенного не произошло.
Ребенок родился. Недель две назад Агу стал говорить. Ручками сам берет что-то. В стране не знаю. У меня друг был, Саша Константинов, он умер. В Перми там был. Пожар самое, это трагическое было.
Дочь замуж вышла, сейчас ждет ребенка. Но вот из жизни страны больше, конечно, затрагивают эти трагические события. Вот Перми, Невский экспресс.
В семье спокойно, все здоровы, все живы, это самое главное. Событий в стране, но переживали за футболистов, много делают для ветеранов, не забывают. Вот это вот плюс для нашего правительства.
Для страны, я думаю, что это победа наших хоккеистов в Канаде в финале чемпионата мира. То есть это, ну, на мой взгляд, объединяет страну, объединяет, ну, по крайней мере, мужиков, хотя мы в хоккей смотрим с женой вместе. Вселяет психологию победителя в нашем обществе, ну, и вселяет надежду на будущее, на Ванкувер, в феврале Олимпийские игры, и уже как-то в будущее смотришь не с такой большой тревогой, а все-таки уже с надеждой и оптимизмом.
Говорили жители Снежинска. Ну вот, на мой взгляд, это похоже на то, что, опять же, получил Левада-центр в своих исследованиях по этому поводу. То есть на первом месте какие-то катастрофы, негативные события и личные события, да? Николай Петрович, а как вы думаете, и это, кстати, повторяется из года в год, то есть события с негативной окраской превалируют в этих списках событий года. Николай Петрович, как вы думаете, почему все-таки негатив привлекает внимание людей в первую очередь?
Ну, о человеческой психологии, может, и не обязательно говорить, но Я как раз хотел сказать, что помимо позитивных явлений были капитальные негативные явления, которые вселяют огромную тревогу. Ведь вот мы много говорим о необходимости модернизации. Все понимаем необходимость модернизации. Более того, не совсем правы те, кто утверждает, что не знаем, в какую сторону идти по модернизации. Знаем. Не знаем ответа только на один коротенький, маленький вопрос. Как? Как это все сделать? И на это ответа нет ни на самом верху, ни внизу. Как сделать, не знает никто. Да-да, вот надо нанотехнологии, а как, чтобы они были приняты промышленностью без палки, без погоняния, без кнута? Понимаете, с самых печальных событий этого года, я бы это отметил, как кто-то из ваших слушателей, это, конечно, Саяна Шушинская ГЭС. Она оказала такое наглядное иллюстрации к нашим внутренним проблемам. Во-первых, невероятное устаревание. Мы половину промышленного парка страны уже погубили. Вторую половину мы вот-вот погубим в пределах 10 лет, если не начнем менять всерьез оборудование. У нас до 20, даже более лет в среднем возраст оборудования. И Саяна Сушинская ГЭС – это одно из, так сказать, одно проявление. А второе – то, что возникает вопрос, а что, а мы правильно сделали, что всю электроэнергетику разбили на куски, раздали за 60 раз дешевле, чем она реально стоила, стоимость этих активов по частным лицам? Почему Франция этого не делает? Почему вся Франция сохраняет энергосистему у себя в руках, а мы поторопились, понять все, расшвыряли по дешевке все, а теперь начинаем чесать затылки, что же делать дальше? Вот это одна сторона. Еще одно я хотел отметить. Понимаете, когда мы говорим о каких-то назревающих политических изменениях, вот местные выборы упомянули, я все время грущу, что главный вопрос демократии, демократия – это многоэтажное здание, на верхнем этаже, в пределах Садового кольца у нас худо-бедно, но хоть какая-то демократия существует. Но у нас ее нет реально никакой, на том уровне, где она столетиями в мире утверждалась, на уровне самоуправления, на уровне муниципалитетов. Это была попытка Ивана Грозного, была попытка земства, и сейчас надо что-то делать, чтобы разбудить эту страну именно на уровне подъезда, улицы, понимаете, я не знаю, там деревни, но здесь должно быть самоуправление. Об этом пока мы тоже не знаем, что делать. Так что вот негативные явления наши, они тоже этот год очень характеризуют.
Спасибо. Спейджер Николай Анисимович пишет, что главное событие этого года – повышение тарифов на транспорт и ЖКХ. И еще одно сообщение. Главное событие этого года – то, что наша страна успешно прошла мировой кризис без больших потерь. А человек года, конечно, Егор Гайдар. И, Борис Владимирович, давайте перечислим события года, которые назвали россияне первыми в списке. Что все-таки привлекло их внимание больше всего?
Ну, как я уже говорил, прежде всего, катастрофы. Это пермский пожар в клубе. Половина россиян отметила, почти столько же катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС, экономический кризис и падение производства в России, не столько событий, сколько процесс, но, конечно, очень болезненно сказавшийся на, в том числе и повседневной, семейной жизни россиян, подрыв поезда «Невский экспресс», эпидемия свиного гриппа, и вот как бы вслед за этим первое, ну, можно сказать, позитивное, как-то объединяющее людей событие, избрание нового патриарха Российской Православной Церкви Кирилла. И дальше опять там газовый конфликт между Россией и Украиной и тому подобное событие. Самыми тяжелыми месяцами были первые месяцы года, ну, точнее сказать, примерно с ноября 2008 до марта 2009, когда...
В связи с кризисом, да?
Да, когда относительное большинство россиян считало, ну, во-первых, очень резко пошатнулась вера в будущее, и преобладающая часть россиян ожидала вот в будущем наступления наступления таких наиболее тяжелых времен. Сейчас ситуация скорее к ней адаптировались. Нельзя сказать, что страна и население почувствовало, что оно вышло из кризиса, но к ситуации адаптировались, почувствовали, что, видимо, некоторые накопления за последние 1.5-2 года сыграли свою роль. В целом ситуация уже не выглядит столь катастрофичной и безнадежной. Тем не менее, в ответ на наши вопросы о том, какие чувства окрепли у окружающих вас людей за последний год, на первое место вышла усталость и безразличие. Надежда, которая была как бы главным словом предыдущего, 2008 года, до наступления кризисных месяцев, вот она ушла на далеко не первое место. Выросли такие негативные чувства, как растерянность, страх, отчаяние, ощущение агрессивности, исходящее от окружающей среды. Процесс адаптации идет, и тем не менее фон для всего этого пока все-таки скорее негативный. Мы видим, что по событиям года, что вот в ответ отчасти на ваш вопрос о том, почему именно негативные события, что характерно, если это события катастрофического типа, это значит, что население относится к ним страдательно, пассивно. Это не события, которые отмечают успехи самого населения, то, что людям удалось сделать, преодолеть и так далее. А это то, что они как бы пережили пассивно в качестве жертв. Ну, а причинами этих жертв во многих случаях были действия, опять-таки, людей, но на предыдущих этапах нашей истории. Саяно-Шушенская ГЭС сегодня рухнула, но не сегодня была построена. И вот это вот сознание того, что многое из того, что было сделано, сегодня взрывается, осыпается, протекает, сходит с рельсов и так далее, оно не оставляет россиян.
С пейджера Марина пишет: самым приятным событием была продолжающаяся гуманизация свободного мира, выбор Обамы. А самым отвратительным — всплеск сталинизма в России, подогреваемый нашей властью, которая продолжает черпать из него самые мерзкие черты. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Арабески о Гоголе и других писателях. Почему в России нет полного собрания сочинений Гоголя? Чего не хватало книгам Солженицына? Виноват ли Набоков в провале своей посмертной книги? Разговор о мифах и репутациях литературных классиков. Участвуют в программе Елена Чуковская, Борис Парамонов и Василий Зелгалов. Ведущий Иван Толстой. Повторы в 1:00 ночи и в 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. По телефону участие в программе принимает академик Николай Шмелев, директор Института Европы. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Москве сегодня прошла церемония переноса вечного огня памяти павших солдат. Специальный военный эскорт доставил факел с пламенем от стены Кремля из Александровского сада на Поклонную гору. В США предъявлено обвинение в попытке взорвать самолет 23-летнему нигерийцу Умару Фаруку Абдулмуталабу. Сообщается, что отец Абдулмуталаба в ноябре предупреждал посольство США в Нигерии об экстремистских взглядах сына. На западе Москвы убит следователь УВД Юго-Западного округа Марат Касаев. Под Москвой задержан предполагаемый лидер банды, в перестрелке с которой накануне погиб милиционер. В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Кацуи Окады. Парламентские выборы в Узбекистане можно считать состоявшимися. К середине дня проголосовали более 50% избирателей при необходимом минимуме 30%. На северо-востоке Ирака жертвами взрыва стали не менее 5 шиитских паломников, собравшихся в честь Ашуры, дня памяти внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна. В Тегеране сторонники оппозиции второй день подряд проводят антиправительственные демонстрации, сообщается о столкновениях оппозиционеров с полицией. В Афганистане в нынешнем году, по статистике агентства France Press, погибло в 2 раза больше американских военнослужащих, чем в предыдущем. Американский военный, о подрыве которого на мине сообщило командование НАТО в воскресенье, стал 310-м погибшим в 2009 году в Афганистане. В Хорватии сегодня выбирают президента. На этот пост претендуют 12 кандидатов. На северо-западе Пакистана взорван дом правительственного чиновника. Он и 5 членов его семьи, включая детей, погибли. На Филиппинах у берегов острова Верде, где затонул морской паром, продолжается спасательная операция. По последним данным, 3 человека погибли, 22 пропали без вести. Это была сводка новостей «Радио Свобода». Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В программе участвуют академик Николай Шмелев, директор Института Европы Российской Академии Наук, и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Мы продолжаем разговор на тему «Итоги года глазами россиян». Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Слушатели, я сегодня прошу ответить на вопрос, какое событие 2009 года было для вас самым главным в личной жизни или в жизни страны или мира. С пейджера сообщение. Александр пишет. Наметилось оживление в жизни, хотя бы стали более-менее открыто говорить о проблемах страны. События года – массовая гибель людей в ночном клубе. Многие поняли, что все мы находимся на грани случая. Главное в жизни – безопасность граждан. Человека года не было, на взгляд Александра. Просто кризис обострил все проблемы. А так полное болото и трясина, которые засосали всех. И у нас есть звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте. Прошу вас, Петр.
Здравствуйте.
Главное событие года.
Для меня самым главным событием года было известие о том, в марте месяце была опубликована статистика МВД, и там сказали, что в России осуществляется 130 тысяч насилия над детьми и 3 тысячи со смертельным исходом. Это по 10 человечков в сутки. Стоит вой над Россией убиваемых детей. Будьте здоровы.
Борис Владимирович, отношение к проблеме в обществе?
Ну, отношение к проблеме насилия, конечно. Население России ощущает общую агрессивность среды, ощущает, в частности, и проблему на насилие над детьми. Во многом именно на такого рода информации и ее переживания, в том числе, наверное, и не только информации о том, что происходит где-то, но и о том, что происходит с самими людьми, на этом держится, ну, достаточно высокая доля россиян, которые требуют возвращения смертной казни за тяжелые преступления, вот именно такого толка, и даже расширение ее действия. Вопрос этот чрезвычайно противоречивый и сложный. Сейчас не место его так походя затрагивать, но население, конечно, чувствует эту проблему.
Николай из Мичуринска у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня... Меня затронули два знаковых события этого года. В личном плане сумрак полнейший, но в общественной жизни это... Это, во-первых, решение Страсбургского суда положительно в отношении господина Платонова. Это начало конца путинской вот этой вакханалии и вот этого произвола. И второе знаковое событие – это неудачная булава, которая потерпела сокрушительное поражение при учениях. Это является концом агрессивной милитаризации кремлевских ястребов.
Спасибо, Николай. Николай Петрович, прокомментируйте звонок?
Ну, булава-то, конечно, печальное явление. Это действительно, в общем, позор. Сколько там, 12-х из них зря стреляли. Но насчет того, что вооружение Кремля до зубов, я бы нашему дорогому радиослушателю сказал бы одно. Единственная гарантия того, что Россия, по крайней мере, в том виде, в каком она пока существует, и не развалится ни туда, ни сюда, это наличие нашего ядерного щита. И рановато еще от всего от этого отказываться, понимаете. Это не свирепство Кремля, а просто, так сказать, необходимость поддерживать какой-то уровень боеспособности. Вот когда Лишку было, это 70-80-е годы, вот тогда мы с своими, так сказать, вооружениями, перевооружениями сами себя, в общем, фактически до развала довели. А сейчас, ну, нужен определенный щит. И, ну, булава это, конечно, трагедия, неудача вообще все же. Ну, с кем не бывает. Бывает. Вот. А насчет личных печалей и настроения в обществе. Ну, прав, наверное, мой коллега-социолог, с одной стороны, и эти нотки, прозвучавшие в некоторых звонках. Но что мы хотим? Ну что, в мире всегда более-менее, всегда во все века была одна и та же пропорция, понимаешь, людей с добрыми намерениями и мерзавцев, понимаете, и все же. Ну, иногда чуть-чуть побольше одних, чуть-чуть побольше других. Ну, конечно, это чудовищно о насилиях, то, что сказал вот радиослушатель, понимаете, это и дети, и все это. Да, действительно, конечно, надо более жесткие меры и более внимательные. Смертную казнь. Ну, умом, может быть, я могу и признать, что рановато отменили, но уж больно как-то по-христиански душа все-таки не лежит к тому, чтобы восстанавливать эту смертную казнь. И вряд ли она многое решит, понимаете. Скорее, все масштабы коррупции и всякой спокойной, не кровавой преступности, это гораздо большая для нас проблема, чем... Ну, я путаюсь сам. Да, ужасные дети. Ну, хорошо, хорошо. А не ужасно то, что 1,5 миллиона бездомных детей? А не ужасно ли то, что 2-3 миллиона бездомных стариков вообще-то? Да, куда ни кинь, везде все можно обнаружить. Ну, жизнь ведь так... Как вот сложилось у нас, так она и идет пока. Больше мне, пожалуй, комментировать-то по этому поводу нечего.
Николай из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Ну, для меня, если так можно выразиться, главным событием этого года является открытое артикулирование проблемы, так сказать, целесообразности дальнейшего существования России и перспектив ее распада и тех качеств, скажем так, русского народа, которые для некоторых и достаточно высокопоставленных деятелей, как показал вопрос Добродеева-Медведеву, в общем, заслуживает своей, так сказать, своего отсутствия перспектив и своей, по его мнению, жалкой сущности. Мне кажется, как я это интерпретирую, что открыто признано, что те реформы, которые проводились, начиная с Горбачева, имели своим вектором и своей целью уничтожение страны и, в общем, уничтожение народа. И под, так сказать, вот этой пленкой безразличия у нас зреет, в общем, гражданская война, которая сейчас идет в неявной форме, предметом которой является выживание России и сторонами которой являются те, кто наживается на упадке России и, как всякий преступник, свою жертву ненавидит, и их жертвы, которые будут бороться за свое выживание. Спасибо.
Ну, картинка получилась очень драматическая. Давайте немножко разберем по отдельным частям ее. Что касается реформ, начатых еще Горбачевым, ну, надо сказать, что добрая половина населения не согласится с их отрицательной оценкой, и вот наш последний опрос это показывает. Иногда эти реформы оценивались хуже, иногда лучше, но на сегодня, кажется, устанавливается более позитивное к ним отношение. Видимо, появляется какая-то связь в умах между тем, что за последние 2 года до кризиса стало улучшаться понемногу благосостояние разных групп, и в конечном-то счете это результат того, что развернулись и сказались, и подействовали, наконец, те реформы, которые были начаты Горбачевым, а потом Ельцином и Гайдаром. Что касается гражданской войны, ну, вообще говоря, опять-таки, у населения таких настроений нет, и как раз Это то, чего население меньше всего бы хотело, выяснение отношений между теми, кто там нажился на реформах, и тем, кто от них потерял. В этом смысле пересмотра результатов реформ население не требует и не хочет. А вот относительно утраты перспективы, это действительно среди разных слоев российского населения такое ощущение есть. Оно ведь есть и во власти. В этом смысле риторика модернизации отчасти заговаривает вот эти настроения лишения, ну, как бы утраты перспективы. Перспективы в смысле идей, перспективы в смысле программ, перспективы в смысле людей, наконец, которые могли бы эти программы двигать, осуществлять, и которые были бы влиятельны в обществе. Наши опросы о людях года, о выдающихся фигурах всех времен и народов, вообще говоря, показывают чрезвычайно бедный в этом смысле горизонт у большей части российского населения. Вещь не случайная. Достаточно сравнить списки событий, скажем, 89-го, 90-го, 91-го года, тогдашних событий, тогдашних людей года. И видно, что тогдашнее воодушевление, конечно, не все население охватившее, но все-таки имевшее чрезвычайно широкий и выраженный характер, в том числе и в средствах массовой информации, конечно, вот, все это ушло. И вот это ощущение утраты, опустошения, посерения перспективы, оно среди большой части россиян укрепляется.
Человеком года называют, как я понимаю, как и на протяжении всех последних лет, Владимира Путина, да?
Да. Конечно. Mm-hmm. Владимир Путин, Дмитрий Медведев и с очень большим отрывом, но все-таки на третьем месте Барак Обама.
Да, вот это интересно, кстати. Насколько я понимаю, в основном российские люди попадали в эти списки из года в год.
Ну, бывало по-другому. Бывало, что попадали американские президенты. Вот, и Рейган попадал, и Клинтон попадал. Так, чтобы в список попал новоизбранный президент страны. С одной стороны, вроде бы неожиданно, он еще как будто бы ничего не сделал, но с другой стороны, выборы именно Барака Обамы чрезвычайно знаковое событие, и оно вот отозвалось таким образом. Ну, смерть Майкла Джексона, которая была чрезвычайно сильно освещена масс-медиа, вот, все-таки он был фигурой, ну, просто из самых первых масс-медиальных лиц мира, вот, она тоже, значит, дала свой эффект. Ну, а Александр Лукашенко регулярно появляется в первой десятке или первых 15 людях года. Для определенной части россиян он, ну, своего рода ориентир.
Юрий из Кузбасса нам дозвонился. Здравствуйте.
Это человек года, я бы посчитал человеком Гарри Гаспарова, Чубайса. Ну и Рыжкова.
А событие главное года с вашей точки зрения какое?
Ну вот непосредственно событие, которое на меня повлияло, это увеличение массы, денежной массы, это обесценивание рубля. Совершенно уже ничего нельзя купить на мелочь. У нас называют эти копейки путинки, а 1000 рублей рублем. Это вот сильное действие оказало. Спасибо.
Я хотела спросить Николая Шмелева. Николай Петрович, вот экономический кризис, он на третьем месте среди событий года по данным Левада-центра. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли какие-то признаки его преодоления, о чем неоднократно заявляли российские власти?
Я все-таки хотел пару слов сказать по одному из, тому, по высказыванию одного из ваших радиослушателей. Ну, во-первых, теория заговора, что от 17-го года до сегодняшнего дня какие-то сидят в подвале злые дядьки и понятия губят Россию, это все-таки чушь собачья. Вот. И насчет зреющей гражданской войны, ну, как люди не поймут, что нахлебались мы крови на века. Столько крови, сколько мы нахлебались за 20 век, не в печенках у людей сидят, и никто вообще на баррикады всерьез не полезет, кроме отдельных отморозков. Потому что гражданской войны, вообще-то, это только так вот в дурном сне можешь себе представить. А относительно нашего выхода из кризиса, ну, давайте немножко отпро- спекулятивного рассуждать. Мы были перед катастрофой типа 98-го года и хуже с нашей валютной, с нашей кредитно-финансовой валютной системой. Удалось вылезти? Удалось. Банки сохранили? Сохранили. Хоть какой-то кредит есть? Есть. Рубль устойчив? Устойчив. И оказалось, хотя я был очень против того, чтобы Курин держал наши все свободные средства в американских с нулевым доходом бумагах, а в общем оказалось и это тоже неплохо. Все-таки если бы не эта заначка, мы бы, конечно, здорово покатились назад. Сейчас остается, ну и она еще будет, очень острая проблема — безработица. Все-таки что делать с АвтоВАЗом и с 500 моногородов, это до конца себе руководство, по-моему, не очень представляет. Вот это будет больно, это очень больно. Но ну, в яму провалиться, как мы могли провалиться в начале этого года, все-таки удалось этого избежать.
Напомню, что по телефону участие в программе принимает академик Николай Шмелев, директор Института Европы. И со мной в студии социолог Борис Дубин. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Леонид Владимирович из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Я бы хотел предложить для размышления следующее. Мы говорим о качестве жизни, но не говорим, и даже такого словосочетания, по-моему, не слышал, о качестве мышления. Несоответствие качеств достижений в экономике, в политике, если нет соответствующего восприятия грамотного, интеллектуального, то ничего, и, как говорится, не в коня корм получается. И я бы хотел обратить внимание на то, что некоторые интеллектуалы, выступающие в комментариях и в передачах «Свободы», изощренно расписывая недостатки, не понимают, что психологически они их утверждают своим озвучиванием. И что бы мне хотелось в качестве ответа на вопрос, что для меня в этом году было таким наиболее значимым событием, это появление проекта закона о защите интеллектуальной творческой деятельности. Пока проекта, но уже такой проект появился в Госдуме. Я честно возлагаю значительные, но я слово «надежда» не люблю, но я верю, что этот закон после тщательной проработки будет способствовать превращению интеллигенции из прокладки между рабочими и крестьянами в ведущую социально-политическую национальную силу. Спасибо.
Борис Владимирович, как сейчас оценивают роль интеллигенции россияне?
Оценивают не очень высоко, и реальная влиятельность интеллигенции действительно не слишком высока. Если же в самом деле говорить о перспективах модернизации, и технологической модернизации, и экономической, и политической модернизации, то, конечно, интеллектуальный класс, интеллектуальные силы могли бы быть чрезвычайно востребованы вот в рамках этого процесса. Все зависит от того, пойдет ли он. Сегодня, ну, как бы, интеллектуалу нет особого места, я бы сказал, в России. Есть масс-медиа, есть политическое консультирование, ну, есть сфера, ну, собственно, так сказать, интеллектуальных игр, куда, ну, пожалуйста, играйте, это никто никому не запрещает. Но что касается реального участия интеллектуальных сил в выработке направлений развития, в обсуждении программ, которые могли бы складываться в обществе, во влиянии на принимаемые решения, то здесь интеллектуальному слою похвастаться нечем, и, в общем, России, стране, которая претендует на особую высокую духовность, но, вообще говоря, стыдно и зазорно нынешнее положение российских интеллектуалов.
Марина Николаевна из Москвы дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, насчет вот
положительного, что было в этом году, так если обобщить, я бы сказала, что это запуск андронного коллайдера. А вот что меня больше всего, ну, так сказать, задело за живое, что вот я русский человек, и скоро мне будет стыдно называться русским человеком. Вот я считаю, что если вот у преступника нет национальности, то не должно быть национальности у сталинистов. Они предали русский народ, который уничтожил сталинский режим. И это выцерковленные, так сказать, сталинисты, это вот то самое страшное, что вот ложится на душу.
Спасибо, Марина Николаевна. Николай Петрович, прошу вас.
Я не очень ухватываю, чтобы по этому поводу сказать, что...
Отношение к сталинизму, на ваш взгляд, вот в частности в 2009 году, какие изменения претерпевало?
Я думаю, что это вопрос вечный. Вот лично я категорически негативно отношусь к этой фигуре. Вот. Но спорить мы будем до посинения, пока у нас хоть так более-менее стабильная и приличная жизнь установится. Тогда перестану вспоминать об этом живодере, понимаете. Ну, а то, что какие-то силы этим знаменем размахивают, ну, и с другой стороны, тоже ведь дурацкими знаменами, понимаете, машут, понимаете, все же. Так что я по натуре меньшевик, то есть сторонник все-таки избегать любых крайностей и в ту, и в другую сторону.
Борис Владимирович, в этой сфере общественного сознания происходили какие-то заметные перемены в минувшем году?
Ну, так, чтобы за год, я бы не сказал, а некоторые изменения идут, действительно. С одной стороны, ну, как бы в целом, в среднем, российское население становится... особенно более молодые его слои, становятся все более спокойным и равнодушным по отношению к сталинской фигуре. Равнодушие – довольно плохой материал. Он может играть и в позитивную, в данном случае, и в негативную сторону. Но в целом социум как-то несколько охладевает к этой самой фигуре. И это, естественно, обостряет усилия тех, для кого Сталин – это много что значит, вот, и без которого... как бы была бы якобы невозможна победа в войне, без кого мы не стали бы индустриальной страной, одной из крупнейших держав мира и так далее. Вся эта риторика от Сталина до наших дней, вот, она обостряется, и это производит впечатление некоторого обострения интереса к фигуре Сталина. В целом, все-таки, мне кажется, нарастает более спокойное и равнодушное отношение, но оборотной стороной этого равнодушия может явиться забвение того, что реально сделал Сталин, и той страшной цены, которую пришлось заплатить народу и стране за то, как это было им и его подручными и слоями, на которые они опирались, сделано. Вот этого, конечно, категорически допускать нельзя. Отношение более прохладное, да. Отношение равнодушное и склонное забыть и не возвращаться к этому, вот это нет.
И нам дозвонился тезка нашего сегодняшнего гостя, Борис Владимирович из города Иваново. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте, тезка Борис Владимирович и ведущая.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
События года – это печальное событие смерти Егора Тимуровича Гайдара, Царство Небесное. А еще вы говорите, что мы остановились в своем падении. Нет, то есть прекратилось падение и начнется якобы подъем. Нет, мы только временно приостановились, благодаря большим деньгам, нефтедолларам. Падение будет и дальше продолжаться. Для этого есть много причин. Во-первых, безграмотность, развращенность, разложение народа. Больная молодежь, полуграмотная. Откуда вы возьмете кадры для возрождения страны? Пока хватит. Всего хорошего.
Спасибо. Николай Петрович, тут нужен комментарий экономиста.
У меня будет своеобразный комментарий. Значит, я разговаривал с генетиками, с хорошими генетиками, и они считают, что все эти от тех побоищ от 17-го года до 53-го, сколько страна потеряла и от репрессий, и от войны, и от всего прочего, ущерб от этих побоищ будет восстановлен только через 5 поколений. Это ежели по 20 лет, то вот можно рассчитывать, что к середине этого века у нас все-таки появится не третий, четвертый сорт, которым мы живем со сталинских времен, а все-таки появится первый сорт России, которому все-таки до революции страна многим обязана. Так что, конечно, все это правда, и народ опустошенный, и пьянство, и наркотики, и все прочее, и молодежь бестолковая. Ну, все это с каждым поколением все так или иначе имеет место быть. А вот первый сорт людей, к сожалению, пока его еще у нас не очень видно. Может быть, вот следующее поколение за нами, как раз вот, которое в силу войдет к середине этого века, ну вот на них у меня серьезные надежды.
Спасибо. Борис Владимирович, коротко, чего ждут россияне от 2010 года?
Ну, почти половина россиян надеется, что год будет лучше, чем год 2009. На кого и на что опираться в этих своих надеждах? Опять-таки, опоры две. Одна – сам человек, но человек атомизированный, которому больше не на что опереться, кроме как на самого себя. И, с другой стороны, власть, ее первые лица, на которых всегдашняя надежда подопечных россиян. Я бы сказал, что и та, и другая опора – не самые лучшие опоры для рывка, ну, разве что, чтобы зацепиться.
Спасибо большое, уважаемые гости. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, ведущий Михаил Соколов. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и академик Николай Шмелев, директор Института Европы Российской академии наук. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выход из кризиса будет достаточно медленным.
Хочу заверить вас, господин президент, борьба еще далеко не завершена.
Рабочие и служащие Тикеля протестуют против приватизации, которая повлечет...
300 тысяч рублей семьи погибших получат из областного.
Торжество приближается, а тут вот должен стоять...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.